Ну что, доброго времени суток. За бортом 18 февраля 2017 года и в вашем MP3 эфире 233 выпуск подкаста «Витая пара». Мы стоически пережили день большой плюшевой жопы и как-то дошли до сегодняшней прекрасной субботы и собираемся нашим новым полным составом. Настенька, здравствуйте.
Да, всем привет-привет. Хорошей всем субботы.
И Андрей с нами. Андрей, привет.
Привет. Привет, Саш, привет, Настя.
Привет, Андрей.
Вот, ну что, давайте, есть кому что добавить в течение недели? С кем-нибудь что-нибудь интересное, связанное с IT происходило?
Ну, как сказать, мне предложили должность аналитика в компании, которая занимается около 1С и 1С продукции. Вот, и я думаю принять все какие-то предложения.
И ты хочешь таки сказать
«да». Условия хорошие предложили, да. Я хочу сказать «да» именно. Вот, так что, возможно, скоро буду вас радовать новостями из IT-компании госструктур.
Понятно.
Поздравляем, давай.
Вот, не знаю, у меня как-то все пока стабильно, но в нашей отрасли и так все стабильно, там быстро никто ничего не делает, только устраняет какие-то проблемы. Андрей, у тебя что-нибудь происходило такое прям айтишное?
У меня айтишное ничего не происходило, поэтому будем обсуждать новости.
Будем обсуждать. Ну, тогда я предлагаю к ним и двинуться. Вы мне эпизодически пропадаете, это все прекрасно. Сегодня мой провайдер что-то прям в ударе нокаутирующем.
У него вчера была пятница, его сложно винить.
Ой, у него каждый день пятница. Ладно. В общем, что нас ждет? Предлагаю начать с такой новости, не столько айтишной, сколько ностальгической. Любите
да,
ли
давай.
Вы компанию Nokia, ее знаменитый телефон под индексом 3310, так же, как и нежный, трепетный его люблю я?
Да, слушай, когда-то в 2000 году, кажется, появился Nokia 3310.
И она выпущена в 2000 году.
Да. И все, кто тогда занимался бизнесом, считал себя успешным или в целом накопил деньги, ходил и козырял этой моделькой. А потом она стала доступна всем, и за счет своей неубиваемости, я знаю людей, которые пользуются их до сих пор. Они, правда, им уже сильно за 50, за 60, но они говорят, что с этим телефоном они не расстанутся никогда.
Ну вот, и теперь ожидается, что...
Да, есть такие люди.
В ближайшее прям время, 26 февраля, на Барселоне будет официальный анонс новый 3310. Вот.
По-моему, по сути, это очень здорово.
Ну, это с одной стороны очень здорово, с другой стороны посмотрим, как финские и китайские инженеры отнесутся к наследию этой знаменитой модели. Вот, потому что мы все ее помним, что как неубиваемую, выживающую в любых условиях аппаратину, которая жила неделями, и которая была просто приятной. Вот. Не знаю, я смотрю на современные даже кнопочные аппараты, и мне, допустим, не нравится, как в них сделана навигация, потому что идеальной навигацией для меня до сих пор остается 3310.
И чем тебе так нравилась сильно та навигация?
Минимум кнопок. Минимум. То есть вся навигация укладывала в 4 кнопки. И не было вот этого 4-позиционного джойстика, по которому еще надо было попасть. Кнопки были большими, попадать под ним было удобно.
И писать смски под партой тем более.
Я тогда не любил смски. Мне тогда было проще позвонить в силу некоторых особенностей моей буйной биографии.
Вот. Но тем не менее, это было очень было писать удобно на кнопках.
Ну, кнопки, да, кнопки это на наше все. И Т9 там, когда его понимаешь и обучаешь немножечко под себя. Вот, он жил хорошо. Вопрос, что с ним сделать в современной реинкарнации? Будет ли она настолько же надежной? Потому что вы же понимаете, что как только она выйдет в продакшн, в большой мир, будет куча желающих протестировать этот аппарат. Именно вот
ну,
в режиме...
Ну, на самом деле, мне кажется... Да, мне кажется, им самое главное будет это сделать правильную рекламную кампанию, апеллируя как раз к ностальгии пользователей, чтобы об этом знали все. Но у меня есть некоторые сомнения по поводу того, насколько этот аппарат составит конкуренцию существующим моделям, тех же смартфонов, которые тоже достаточно неубиваемые и долго держат аккумулятор, но единственная их проблема заключается в том, что они очень тяжелые.
Ну... Нет, ну мы можем, в принципе, четко разделить рынок кнопки и рынок смартфонов. И пользователи в большинстве своем, они пересекаются не настолько в большом количестве, чтобы как-то смартфоны влияли на продажи кнопок. Потому что это весьма нишевая аудитория.
Это, ну, это, да, это которые, ниша вторых, да, третьих телефонов вот на случай ядерной войны.
Нет, ну, вторых, третьих телефонов, да, но и вот как основной аппарат это используют либо люди там, ну, определенного поколения привычек, либо за 50. Это водители там компании, которые там нужно купить много-много телефонов, раздать их, ну и самые простые функции они там будут исполнять, да? Звонки, смс-ки, еще что-то. Опять же. Mm. Поэтому тут важно, чтобы Nokia, на мой взгляд, не перегнула палку с ценой.
И, по сути, слушай, но они обещают очень адекватную цену. Что-то около $30, по-моему.
Ну, где-то около 2000 рублей. Правильно, да?
Да. Плюс накрутка,
там,
плюс накрутка.
Да, она такая.
3000 будет сейчас стоить в результате у нас на рынке.
Вот, с другой
стороны.
Ну, пока еще ничего не обещают, они его еще даже не показали официально. Но с другой стороны, ребятушки, я вам скажу, что Nokia и их китайским партнерам, компании HMD Global OU, которая, собственно, выкупила у Nokia право использовать бренд и право использовать патенты, то есть, по сути, является производителем телефонов, разработанных как-то там с участием той старой Nokia, которая еще осталась после покупки Microsoft. Этим ребятам будет очень сложно не обосраться, вот простите меня за такую, потому что все-таки вот этот ностальгический шлейф за 3310, он уже выкристаллизовался, да?
Да, это и уже определенная будет... легенда.
Да, и он именно, вот именно в том, что уже какие-то мелкие недостатки аппарата забылись, остался вот этот светлый образ телефона Терминатора, который... выживает в любом случае. После ядерного взрыва выживают тараканы Nokia 3310.
Ну да, то есть...
И соответствовать вот этому светлому образу будет очень сложно. И если они все-таки не смогут ему соответствовать, это очень сильно ударит и по репутации, и продажам не только вот конкретно этой модели 3310, которую они собираются выпустить, но и боюсь, что по продажам всего остального, что делается под брендом Nokia.
Ты думаешь, будет такая сильная маркетинговая реакция?
Насчет
легко вот и непринужденно. Понимаешь?
Не уверен, что так прям скажется.
Именно на рынок. Я вот боюсь, что может и в обраточку стукнуть. Очень боюсь.
Ну, на самом деле, как мне кажется, это все зависит от умения их маркетологов. Единственное, что я хочу заметить, какой у них хороший шаг, то, что вот в новости ничего не говорится о каких-то сверхфункциях этого аппарата. Говорится, что это будет 3310 в настоящих реалиях. Он будет кнопочный, он будет поддерживать все функции, необходимые обычному простому пользователю. Вот. Но и при этом у него будет неубиваемость и все о том, о чем ты, Саш, рассказал. Поэтому, в принципе, если они это грамотно реализуют, аппарат может взлететь. Я бы себе такой купила, потому что я прямой их пользователь, как любитель походов и вообще хождение в разных непонятных местах без розетки. Вот, поэтому, да. Таки да, мне идея очень нравится. Что вы думаете?
Ну, а мы думаем, что надо все-таки подождать еще недельку у нас, что 26-й это следующие выходные, то есть через две недельки мы обсудим уже реалии.
Да, ну, и оценим.
Реакцию на презентацию, во всяком случае, сможем оценить, но объем продаж мы, наверное, видим спустя несколько недель, когда будут первые данные по отгрузку, я понимаю, и сравнить их.
С другой стороны, достойных кнопочных аппаратов давно не было, я вам скажу.
Ну, в принципе, ты знаешь, вот они последние Nokia, которые Microsoft выпускала, они, в принципе, достаточно хорошие, но не считая того, что у них несколько задрана цена, да, там, для кнопок в России.
Я вам скажу, и вот, рядом со мной лежит телефон жены, который является вот той самой Nokia от компании Microsoft. Я вам скажу, что по сравнению даже со старой Nokia последних версий, которая была вот там на какой-то их системке, это ужас и страх. В плане возможностей Microsoft очень сильно режет функционал, и, допустим, в этих телефонах даже невозможно каждому контакту установить там персональный какой-то рингтон.
Почему? Проблема... нужен в кнопке. Вот этот функционал, мне кажется, в кнопке-то избыточный.
Я вам скажу, что он таки нужен. У меня жена по этому поводу очень сильно страдает.
Собственно говоря, этот функционал везде был, он считается как предустановленный. И я помню, когда у меня были старые аппараты кнопочные, давно, много лет назад, в каждой, даже самой хреновой модели, это можно было сделать.
Ну, это давно уже стандартный факт. Она не умеет еще какие-то мелкие вот эти приятные вещи, которые были в старых аппаратах, которые ждешь от современной кнопки. Ну, что ж там делать-то?
Наверное, может, не пользовался этим функционалом, поэтому не ощущал как-то отсутствие его.
Понятно. Ну что, давайте, наверное, отложим в сторону 3310, подождем, пока она выйдет официально, пока у нас появится возможность получить ее в свои цепкие лапы в том или ином виде.
И протестировать.
Ну, у вас Москва, есть Южная Бутово, так что не убивайся, там можно протестировать.
Южная Бутово — нормальный район. Самое главное — протестировать его в лесу. Если он проживет неделю в условиях повышенной влажности, в рюкзаке, заваленной кучей разного походного принадлежностей, то тогда да. Тогда я скажу,
возьмите
окей.
Меня с собой на тест.
Это без проблем.
Окей. Давайте надвинемся дальше от маленькой гордой финской компании в сторону не менее гордой, но корейской.
Да, давай.
Вот и поговорим о том, как все-таки LG докатилась до жизни такой.
Это очень забавная новость, честно говоря. Когда я ее читала, я очень сильно хихикала. Давайте, ребята, расскажите просто это.
Ну, Настя, ты звали раз, ты тролло. Хихикала, тебе было весело, да. Звати тогда.
Ну, суть заключается в том, что LG Watch, который мы, кажется, обсуждали в прошлом подкасте, они теряют практически полностью весь свой полезный функционал, то есть интернет, Bluetooth-соединение, NFC, в случае, если вы меняете у них ремешок или если просто его снимаете. То есть без ремешка эти часики совершенно бесполезны, целиком и полностью.
А все почему? Потому что в погоне за габаритами гаджета гордая финская компания запихала антенки в ремешок.
Да.
Вот. И если просто было нельзя менять ремешок, это же еще полбеды. Ладно, они могли бы выпустить свои ремешки, да?
Да.
Вот. Но проблема в том, я как фанат разных часов и люблю носить что-то такое на руке, неумное, вот обычное, я знаю, что даже на обычных часах ремешки, ну, изнашиваются примерно за год.
В лучшем случае, Саш.
Ну, я предпочитаю хорошие часы и хорошие ремешки. Поэтому год. Мы не будем говорить про всякое из перехода, что живет вот совсем чуть-чуть и быстренько мрет. Так что вопрос, как собирается LG G-Watch Sport побеждать эту проблему? Потому что или им либо придется выпускать огромное количество ремешков, чтобы... Опачки, Илья Ильин, если ты к нам хочешь присоединяться, то постучись ко мне в Телеграм, и я тебе кину ссылку на трансляцию. Вот, извините.
Вот тут у нас в чатике пишут господа, что от воды эти часы тоже очень портятся, что опять же вызывает во мне вопрос, нахрена вообще нужны умные часы, какой их предел использования вне понтов и вне мерзнущего айфона на телефоне, то есть что просто отслеживать уведомления, ну, какой в них смысл?
По поводу LG хотелось бы сказать, что ремешки, я так понимаю, будут не самыми дорогие, не самыми, вернее, дешевыми, судя по тому, что в них напихано... и датчики NFC, LTE и так далее. Если там Apple за свои ремешки берет деньги за типа Гермес и прочего, то у LG такая тема полетит вряд ли. Поэтому платить какие-то немалые средства еще за ремешок от LG, ну, не самая, мне кажется, с точки зрения маркетинга правильная идея.
Она не самая хорошая с точки зрения здравого смысла.
Потому что ремешок
это вещь, которая гнется, мнется, мокнет. С ней происходит куча разных эволюций.
Да.
Да вот. Еще у них еще будет проблема с тем, чтобы поставить эти ремешки в обычные магазины.
Естественно.
Потому что LG, ну, не самая популярная марка, да, она известная, но не самая популярная. И многие ритейлеры могут просто отказаться эти ремешки.
Плюс, смотрите, я так понимаю, что эта проблема затрагивает именно LG Watch Sport. То есть не всю линейку LG Watch, а именно вот конкретную модель. И тащить ремешки ради одной конкретной модели, плюс, возможно, не самой популярной.
Ну, если это касается одной модели, то ребята закопали эту модель уже на стадии
просто
рождения.
Просто можно прикопать.
Вот, да, уже так землей присыпали практически. А что касается, в принципе, того, что сказала Настя, мне бы хотелось добавить рынок, про рынок умных часов. В принципе, он сейчас поделен между Apple Watch, по большому счету, и Tizen от Samsung. Доля Android Wear часов, она мала, если смотреть по продажам и по распространенности на рынке. В прошлом подкасте даже был пруф на долю рынка часов. Насколько я помню, составляла Wear около 20, что ли, процентов, где там половину рынка, даже большую часть, отъел WatchOS, Tizen еще четверть, и там какие-то остатки на вот этого. И еще на эти остатки какие-то свои ремешки и прочие приблуды. Ну, мало перспективно.
В общем, можно сказать смело, что LG тут спорола конкретную глупость.
Ребят просто потратили больше деньги. Они на смартфоны тратят деньги, выпускают не очень, на часы тратят деньги. На мониторы недавно потратили деньги, выпустили тоже не очень.
Угу.
Честно говоря, да, по последних решениям они, да, они совсем не славятся ни своей технологичностью, ни своей применимостью. А что касается конкретно LG Watch Sport, возможно, им стоит просто распродать текущую партию и больше такие вещи не выпускать.
А
как бы поступил
находите,
бы любой серьезный производитель?
Как-то у нас с корейскими производителями в последнее время очень все грустно. То Samsung взрываются, теперь вот LG глупости делает. Ну, там так что-то распылили такое, понижающее критическое восприятие действительности? Или
кстати говоря, у Samsung же вроде бы, да, Андрей правильно говорит.
В стране. И поэтому у компании тоже, видимо, стало все по-другому.
Так у Samsung тоже вроде на этой неделе сменился вице-президент,
и сняли. Я их сюда брать не стал, потому что там политики больше, чем
IT,
да, и поэтому предлагаю двигаться к следующей теме. Что на вас смотрит, дорогие коллеги?
Ну, меня смотрит тема по поводу AR-SIM и тренировок искусственного интеллекта от Microsoft.
Очень интересная тема.
Вот, я тогда ее расскажу немного нашим уважаемым слушателям. Суть в том, что Microsoft предлагает некий набор инструментов в открытом доступе на GitHub под лицензией Open Source. Это все выложено для тестирования и испытаний искусственного интеллекта, а именно тренировки по управлению беспилотниками. Суть в том, что создается некая среда виртуальная, которая максимально детализирована, и это возможно за счет современных процессоров, которые в последнее время достаточно ушли вперед графически. И в этой виртуальной среде искусственный интеллект обучается правильному пилотированию, в данном случае беспилотника, со всеми тенями, стенами, нюансами в виде мусорных баков и прочие жизненные повседневные.
Плюс, как я понял, ситуация, даже там какое-то тепловое излучение оно симулирует в том числе.
Да, вот это вот все есть. И я так понял по этой же новости, что они делают некий конкурентный проект по сравнению там с Google. Потому что у Google что-то подобное, я так понял, тоже есть.
Но у них есть DeepMind. Вот. В целом проект интересный.
Их внутренняя все-таки гугловская. А здесь да, Microsoft это все укладывает в open source и говорит, что вы вот можете обучать своих дронов летать практически в условиях, максимально являющихся боевыми, но при этом не разбивать дронов, потому что вы можете отлаживать программу непосредственно вот в этой виртуальной реальности от Microsoft.
Похоже на то, что они просто собирают данные. Как кто будет учиться?
Ну, данные собирают они для искусственного интеллекта, это безусловно, потому что это перспектива на будущее. А с другой стороны, они дают еще возможность для своего проекта, я так понял, HoloLens, который так или иначе будет переплетаться с этим проектом в плане искусственного интеллекта.
Мне очень понравилась их декларация в свете этой новости о том, что обучение они все-таки планируют именно в реальном в мире, в реальных условиях. То есть, насколько я поняла из новости, до этого обучения были с какими-то специфическими условиями, которые могут быть не очень полезны обычным пользователям дронов. Вот. А здесь именно дрон будет обучаться, как реагировать на существующую среду, на существующие реальные дома, перепады высот и так далее. В общем, достаточно полезно.
Я вижу, у нас пополнение в нашем.
Есть такое дело.
О, привет. Старая гвардия возвращается в строй.
Ну, есть такие, да, есть тут.
Вот. Это, я так понимаю, твоя жена. Поздравь.
Именно представь. Так, да.
Она тоже
поздравь была. Поздравь или представь. Я ее поздравил с тем, что... Я ее уже поздравлял с тем, что она моя жена. Все хорошо.
Все хорошо. Окей, наконец-то ты вернулся. Ну, что, мы тут обсуждаем на тему Microsoft, дронов и того, что Microsoft представила новую... виртуальную реальность для обучения этих самых дронов.
Ну да, полетом. Intel представил дрон. Сегодня, кстати.
Нет, сегодняшние новости к нам еще не попали, поэтому...
А, ну вот, извини тогда, я просто со слишком свежими новостями пришел.
Слушай, ну расскажи, я думаю, всем интересно послушать будет.
Так нет, Intel же представляют дроны, потому что у них есть ряд вот этих платформ, которые они пытались противопоставить Arduino'ке. Поэтому для них интересно применять вот этот вот Curie, особенно модуль, в чем-то, что должно быть в принципе умным. И именно поэтому они стараются это представлять...
Как можно чаще, по-моему, из последних новостей.
Что? Где?
Можно чаще из последних новостей.
Я разваливаю, что ли,
вот,
все?
Вот... Да, нет, ну Саша, ты периодически ходишь квадратиками, но это бывает.
Бывает такое, да.
Так подождите, вы сидите в одной квартире, вы что, вы как, не можете отладить квадратики?
Мы сидим все в разных квартирах, потому что Настя сидит в Москве, Андрей сидит, если я правильно помню, в Саратове, я сижу в Новосибирске, ты снова сидишь в Москве.
Ну, я всегда сижу в Москве, я из Москвы никуда и не девался.
Да.
Я отсюда никуда и не денусь, ты не переживай. Ну, в общем, Intel показали дрон просто для того, чтобы как-то сподвигнуть создателей дронов, создавать дроны на их собственной платформе. То есть вот на этих, на Curie, на маленьких железоньках, чтобы все радовались.
Ну, молодцы, что мы.
Где это может быть использовано, как ты думаешь? Кому это может быть полезно?
Это будет полезно для стаи китайских дроносоздавателей, потому что они всегда рады, когда им предоставляют платформу, на которой можно что-то делать.
Угу. То есть опять Китай будет у нас подниматься в этом плане. Ну что ж, это логично.
Ну, по сути, да, потому что, ну, вот у меня есть, да, дрон, это DJI Phantom 4. Ну, лучше него, наверное, на рынке сейчас, ну, DJI Phantom 4 Pro.
Слушай,
я не знаю, как китайцы это сделали.
А ты не помнишь, на чем Amazon делает своих дронов?
Слушай, Amazon берут DJI-ных дронов.
А, вот, то есть Intel тоже там будет, окей.
Intel тоже там будет, да, запросто. Если Intel предложит DJI-ам, ребят, смотрите, у нас крутая платформа, у нас уже все проработано, хотите с нами? Да, запросто, это же халява, мы бы с радостью взяли это.
Да, именно так. Слушай, давай тогда немножко вернемся на две темки назад. Что ты можешь сказать про новую 3310? Может, ты знаешь что-нибудь больше, чем мы?
Про новую 3310 я знаю ровным счетом столько же, сколько, я думаю, и вы, потому что никто пока не знает, что стоит за теми планами, которые озвучены, как мы возобновим N-серию, и мы выпустим самый культовый 3310. Ну, чисто физически. Рит, может, ты что-то уже успела начитать, нагуглить?
Не, ничего не нашла нового. Все, все по-старому, новостей нет.
Новостей нет, то есть вот какую-то кнопку они хотят сделать, да. Но кнопки, в принципе, ну сколько, у кнопок сейчас проценты рынка около 15. Это не такое уж и большое количество.
Зато устойчивые.
Ну, это да.
Устойчивые это Samsung, Alcatel и Fly.
Устойчивые это и Microsoft, или Nokia. Тоже.
Microsoft лицензии уже мёртвы.
Нет, я про кнопку. Я про кнопку.
Этого не будет больше с нами.
Они тоже продавались.
Ну, кнопка-то тоже мертва, как бы они больше не имеют права этого производить, и это довольно здорово.
Это да.
Этого ужаса и страха больше не будет с нами рядом.
Ну как, ну смотри, у меня, например, есть в коллекции Nokia 615. Это в алюминиевом корпусе, такая хорошенькая двухсимочная звонилка, кнопочная. Стоила 8, сука, тысяч рублей. 8, Карл, 8.
За что?
Она алюминиевая, и она Nokia.
Так, Ильич, Nokia 615? Вчерашнего дня есть 3310. Ты тут вообще о чем рассказываешь?
Да, я вчера купил специально 3310, потому что жду новую 3310.
Хочешь все это дело протестировать, ударить молоком ту и ту и посмотреть, какая быстрее развалится?
Ну, тут скорее будет записано видео у меня на канале с некими мыслями по поводу того, чего я жду. Хочу никуда девать, она хорошая, она почти в хорошем состоянии.
Когда выйдет новая 3310, мы будем вместе и старые, и новые бить орехи. Проверим, какая более живучая.
Орехи бить надо еще.
Сколько орехов разобьет.
Да.
Ну, у нас много грецких орехов, как бы, поэтому мы можем...
Вы ищете способы их уничтожения, мы вас поняли. Илюх, давай тогда на правах гостя выбирай тему.
Слушай...
А что вы еще не обсуждали?
Что вы успели не обсудить?
Мы ну, а вот внизу я вынес то, что мы успели обсудить, да. А все остальное мы не успели.
Все понял. Вы успели даже про умные часы без меня поговорить, сволочи.
Ну, можешь добавить, господи, мы тебя послушаем, потому что мы считаем, что да LG
нет, идиот. Нет, ты знаешь,
сейчас единственное, что вы услышите от Ильи, это Tizen лучшая операционная система для умных часов, и все, больше ничего.
Окей.
Потому что Tizen лучше всех, не надо.
Илюх, не пропагандируй в прямом эфире, пожалуйста.
Хорошо. Ты сам заводи тему, мы тогда обсудим с радостью.
А мы тогда подхватим. Ну что, давайте на это потрогаем Google Drive, который следом за всеми.
Давайте.
Да, давайте, это будет полезно.
Не даст вам.
Что он опять сделал?
Распространить.
Теперь он борется с пиратским контентом, да.
Какой кошмар. У меня же там лежит несколько образов операционок и куча фильмов.
Теперь он их будет по хэшам сверять.
Ты главное,
эти образы, и если что-то не так... с хэшем он увидит, что он принадлежит другому правообладателю, то, по сути, может его и зачистить. Вот как-то вот туда.
Нет, сначала он дает просто предупреждение, нет, он ребят, потом будет блокировать.
Образ операционки, если как бы говорить о ее правообладателе, то у нее только один правообладатель, и это не я. Mm-hmm. Это создатель операционной системы.
Нет, и сейчас Google говорит о том, что они... не запрещают вам там хранить пиратский контент, они запрещают вам им делиться.
Пока делиться.
Да, то есть как только ты расшариваешь файл, Google, получается, производит сравнение с той базой идентификаторов, которые у них есть. И вот если уж она совпадает, вот тогда сначала предупреждение, ну а потом они пугают страшным баном. Но я хочу сказать, что подобная система уже реализована и в Dropbox, и в YouTube, и, в принципе, она нам особо жить никогда не мешала.
Ну, Dropbox с ней как бы пытается бороться несколькими сразу способами, в том числе и отменой публичных ссылок, и многими другими вариантами, попытками закрыть вам расшаривание собственного контента. Они же обычно жалуются, если... Так, у вас на эту ссылку ходит очень много народа, мы эту ссылку отключим.
Ну вот, да, было такое на заре нашего становления как подкаста.
Было такое, да, то есть, ребят, что-то как-то на вашу ссылку как-то активно слишком люди ходят, давайте-ка мы ее заблокируем и идите-ка вы куда подальше. Это как-то не очень хорошо. Если Google скатится до такого состояния, то все равно все продолжат пользоваться.
Мне кажется, несколько.
Потому что это Google, он большой и он может.
То, что изначально, на бока, когда они только зарождались, позиционировались как некие хранилища своих данных. Ребят, вы храните, вы к нам все заливаете. Это даже Nokia пресловутая тоже несколько лет назад была тогда. Да, был такой проект с облаком. По-моему, год или два он просуществовал, его тоже закрыли.
Ови.
А сейчас все скатывается к тому, что вы туда личные данные заливаете, но если что не так, мы ведь их и прихлопнуть сможем в любой момент. И идет некий откат от этой независимости, что ли. Некой.
Ну.
Неприкосновенности.
Все эти хранилища, ну, раньше создавались для личного пользования, но люди поняли, что как бы это не только для личного хранилища. Вот они и начали распространять какую-то там информацию, видео те же самые. У каких есть правообладатель? Ну, это то есть как в давние времена в районе есть сеть, да? Вот для этого сейчас служит То же самое Google, нет, ну, у людей. Вот. И поэтому Google понял, что, ну, а зачем нам это надо? То есть,
лишние проблемы опять.
Да, лишние проблемы. И, ну и поэтому они все-таки решили сделать так. То есть, в принципе, мы можем хранить там видео и так далее, я не знаю, вот, все что угодно, но если мы это начнем сильно распространять, тогда да, его удалят.
Не, ну опять-таки, смотри, если это будет происходить, все изменяться по сверке хэшей, ну окей, я слегка чуть-чуть изменю видео, длину видео.
Зачем буквально длину? На Илёх. 1 байт, и все будет хорошо.
И все, как бы, и видео будет уже не тем, которое есть в базе.
Да-да-да, причем можно зайти пару байтов поправить, и все, ну рассыплется картинка в двух местах, ну и фиг бы с ней.
Ну вот, ну, там без разницы, там в принципе я могу просто в Final Cut видеоролик открыть, отрезать ему 3 секунды от хвоста, и все, это будет совершенно другое видео.
Но все равно это некоторое время, некоторый ресурс, который нужно затратить. Поэтому для обычных пользователей, скорее всего, такая возможность будет ограничена. Для нас, да. А для остальных нет.
Ну, как Илюха напишет скрипт для автоматора, гиков, который все видео перед загрузкой в Google Drive будет.
Запросто вообще.
Я не удивлюсь, что эту штуку можно будет скачать на Google Play в итоге. И потом мы будем обсуждать, что Google нашел эту программу. О, боже мой, кто же это сделал?
Нет, вообще запросто. В принципе, мне кажется, скоро действительно появятся какие-то вещи, которые в один клик, как левелатор, например, уравнивает уровни на наших дорожках. Вот точно так же тут он будет отрезать 1 секунду видео.
Легко.
Некий такой one second cutter. И все. И ты кидаешь, перетаскиваешь на его поле видеоролик, после чего он отрезает последнюю секунду, и видео совсем другое.
Причем с учетом возможностей работы современного JavaScript с медиафайлами, возможно, это даже будет в браузере.
Да, да запросто, кстати.
Илюха, срочно на Kickstarter.
Мы опять придумали гениальную идею, слушай. Сань, вот когда мы с тобой встречаемся, мы придумываем гениальные идеи.
Да, да.
Ну так, какое количество этих идей воплотилось?
А, ноль.
Витая пара только.
Ну, витая пара, да.
Тогда одна.
Тогда одна, тогда не ноль, уже хорошо.
Но один это все-таки не ноль, это уже что-то.
Один это больше, да, это больше нуля. Примерно единица.
Продолжая тему блокировки разного, у нас появился эдакий Роскомнадзор.
Саня, ты квадратишь.
Ой, я ничего не могу поделать, у меня сегодня провайдер квадратит. В общем, у нас появился некий Роскомнадзор на уровне провайдера высшего уровня, а, собственно, провайдер Когент блокирует некоторые сайты, которые он считает пиратскими, в том числе Pirate Bay, прямо вот на уровне магистрального трафика.
Но им это особо не поможет, потому что обычные Tor VPN всю эту проблему решают.
Ну, понимаешь, большая часть свободных домохозяек этой планеты не пользуются ни Tor, ни VPN. Они не знают эти слова.
Слушай, большая часть домохозяек этой планеты и торрентами не пользуются.
Ну, они же блокируют не только Pirate Bay, они блокируют еще ряд сайтов, которые считают пиратскими.
Там, на самом деле, довольно большой список сайтов.
И здесь-то проблема не в том, что блокируется конкретный Pirate Bay, а проблема в том, что провайдеры верхнего уровня, назовем их так, да, магистральщики, начинают класть большого большую циску с прибором на принцип сетевой нейтральности.
Ну, слушай, ну, Net Neutrality, это, конечно, все равно миф, он никогда не соблюдался, как мне кажется. Потому что если надо было кого-то закрывать, то закрывали вообще на ура.
Но с другой стороны, если вы пользуетесь какими-то другими провайдерами и пустите трафик по альтернативному маршруту, вы на тот же Pirate Bay попадете.
Все хорошо.
Нафига Когент этим занимается?
Не к Intel-кому, а условно говоря, вот к другому провайдеру. А, да, сетевой нейтральности, в принципе, ее давно нет и не было, я абсолютно согласен. Мне здесь кажется, более перспективно будет вот сквозное шифрование, которое пытается внедрить в последнее время на ходу. Вот оно может и позволит обойти вот такие вот моменты. А с точки зрения решения проблем блокировки, в принципе, это же не важно чего.
Не, ты пойми, что если тебя заблокировали, грубо говоря, скажем, очень грубо, по айпишнику, да, то есть Pirate Bay, я так понимаю, блокирует и по доменному имени, и по адресам тех хостов, где они находятся, то никакое сквозное шифрование тебе не поможет.
Ну, они могут просто сменить IP на самом деле, ну и что?
Ну, они этим занимаются последние 6 лет. Мы 6 лет ведем витую пару, и 6 лет мы наблюдаем за скачками.
Ой, слушай, мы это столько раз действительно обсуждали, что просто, ну, да.
Просто уже неинтересно, не смешно.
Периодически появляется какая-то новость, которая что-то где-то как-то объявляет запрещенным, и где-то провайдер чуть ли не высшего уровня, чуть ли на уровне страны обещает что-то блокировать. После этого проходит какое-то время, и все об этом забывают. Ну, потому что ничего не случилось.
Ну, он просто переехал.
Все, он устал. Нет, а ну когда нет, понимаешь, просто блокировать все переезды по РДБ, это, ну, я не знаю, сколько денег надо, чтобы отслеживать все вот это, весь процесс.
А если еще блокировать все переезды зеркал по РДБ?
Ну, слушай, ну, с зеркалами это вообще все трэш, это как бы можно сразу понять, что, ну, там, ну, ребят, ну, вы немножечко не за тот воз взялись, вы тут ничего сделать не можете.
А с учетом того, что база Pirate Bay сейчас ужалась до минимума, они же там применили кучу разных решений, чтобы любой желающий мог поднять свое зеркало с блэкджеком и без блокировок.
Ну, это здорово.
Вот, так что, ну, удачи на виражах. Вот, ну что, все это обсудили. Илёх, давай я тебе все-таки задам вопрос, потому что я хочу с тобой тоже пообщаться. Ты пробовал новый дизайн ютубушки?
Ну, как он относительно новый, мягко говоря. Ну то есть он не стал сильно хуже.
Типа материал.
Слушай, ну не то чтобы типа материал, понимаешь? Он стал хуже в областях, в которых человек работает со своим контентом. То есть он стал, опять же, хуже для тех, кто поставляет контент на YouTube.
Ну да, раньше в творческую студию можно было попасть за 2 клика, теперь, по-моему, 3-4 минимум.
Ну, слушай, нет, ну тут есть один плюс, зато можно из 4 или 5 мест туда попасть.
Вот это я не нашел, я просто 2 дня назад включил, прописал эту куку. И...
Вот, то есть можно попасть туда через клик, через верхнее меню, можно попасть через настройки, можно через меню пользователя, можно под своим роликом попасть туда снова в настройки и, соответственно, получить доступ полный. И еще какой-то есть способ, но я его, видимо, уже забыл, потому что это слишком сложно и витиевато.
Ну, то есть, по сути, они что сделали? Они сделали доступным любой элемент управления из любой части сайта, правильно понимаю?
Да, то есть они продублировали примерно 6-7% своих настроек в десятки мест.
Ну, в общем, еще больше просквозили сайт ссылками, получается.
Ну да, то есть, если ты не создаешь контент, для тебя, по сути, ничего не изменилось. Если ты занимаешься контентом, то тебе приходится думать, куда, чего, что. А, нет, сюда я нажимал. Нет, а здесь что такое? А если я отсюда попробую зайти сюда? А, нет, не работает. Значит, надо как-то по-новому туда. Слушай, вот снизу ссылочка маленькая есть.
Илюх, я все понял. Знаешь, что это? Это просто сайт делали дизайнеры линуксоиды. Из командной строки. Через Vim.
Вот может быть, вот здесь вот, да, может быть. Потому что, в принципе, вот я открыл сейчас как раз под Хабаракатом тот пост, который ты решил отнести к этой теме. Ну, это как бы, ну, минимум тех изменений, которые там есть. Он стал такой, да, он гладенький такой стал, весь квадратненький, весь без рамочек, весь такой симпатичный. Но то, что они меняют в это время внутри... Знаешь, вот 3 года я отработал в i10 на Apple Insider, Android Insider, и там каждый месяц в YouTube что-то происходило. То есть мы регулярно меняли план, как нам заливать видос, чтобы это было удобно. Потому что они то поменяют дизайн здесь, то поменяют инструкции для картинок здесь. И ты, соответственно, вроде как у тебя картинка уже подготовлена, и по идее скрипт должен ее отправлять, а такой смотришь, а нет, они новое окошко сделали, оно теперь чуть-чуть левее.
На 3 пикселя.
На 3 пикселя, да. Вот, как бы, понимаешь? Поэтому то, что YouTube делает с внутренней своей зоны, для пользователя это выглядит красиво. Да, я понимаю, что, в принципе, у сайта, который, когда он появился, 12 лет назад, они прошли достаточно большой путь. Там были и лайки, и дизлайки, и видеоответы. Они старались много чего изменять. Но сейчас графически это выглядит здорово. А вот для тех, кто на этот самый YouTube создает контент, это выглядит не настолько здорово, и много проблем возникает именно ввиду того, что постоянно что-то изменяется в дизайне.
Ну, короче, это так же, как с Linux. На скриншотах выглядит офигенно, ставишь, и начинаются маты.
Ну вот, вот примерно так на самом деле.
Просто я на днях, мы с коллегой имели чудесное удовольствие ставить к Ubuntu поверх Ubuntu.
Еретик.
Я еретик. Нет, точнее, еретик товарищ, который поставил на ноутбук изначально Ubuntu с Unity, Blackjack'ом и всем этим. Вот. Вот ты не поверишь, я просидевший на Linux'ах достаточно долго, ты это знаешь, да?
Да.
Я в свое время упарывался.
Я не смог.
Я не смог это сделать. Мы с ним гуглили, потому что гребаный Canonical вместо старого доброго метапакета KDE Desktop поставили кучу метапакетов, типа Plasma Desktop Full, Plasma Desktop, Plasma Desktop еще что-то там. Вот. И все эти манипуляции, пока мы наконец доставляли все приложухи, все, что нам нужно для счастья, потому что KDE-шные, они нам убили всю систему, потому что последний apt-get-f, он сделал первую установку всего, что установлено в системе.
Замечательно.
Вот.
А то есть просто я могу сказать, все взять и как корову языком убрать нахер.
Да, 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 да.
Ну, нормально, ладно, хорошо.
Вот. А Ютубу давно пора в своих вот кишках, которых простые просмотрщики видео не касаются, давно сделать такой индустриальный дизайн, очень жесткий и некрасивый, зато очень удобный.
Ну, нет, там действительно очень нужна удобная панель управления, потому что если ты не создаешь контент, ты видишь только красивую шкурку сверху.
Да.
Если вот ты создаешь контент, то у тебя появляется херово туча менюшек, в которых заблудиться вообще на изи.
Да я даже вот создавая трансляцию сейчас в Hangouts, это тоже отдельная дисциплина специальной олимпиады. Потому что, оказывается, трансляция создается не по кнопке «Начать эфир», а через все трансляции запланировать трансляцию,
да.
И там дальше... И вот это
ты
вот...
Ее сразу ты ее можешь даже сразу запустить теперь, они уже обновили. Это раньше нужно было ставить на 5 минут вперед, чтобы можно запустить сейчас. А теперь можно ее запустить просто сразу.
Заботиться о нас, заботиться.
Да, да, то есть, понимаешь, когда мы с тобой витую пилили там 3-4 года назад, нельзя было запустить трансляцию сразу.
Нет, там был вариант, там две было ссылки отдельные, запустить прямо сейчас... И ты вот прямо вот отсюда стартуешь прямой эфир вообще без подготовки.
И все, и прямо сейчас, да.
Да, вот-вот-вот-вот, вообще без вариантов. Либо второй вариант, это тебе запланировать как минимум на 5 минут вперед.
Ну да, то есть сейчас просто можно нажать, ты подготовился, и открыть эфир. Все.
Вот. Плюс еще я тебе скажу... Уже праздник. Плюс я тебе скажу другую ужас и страх. Вот ты проходишь, вот я, представим, что я первый раз на Ютубе, да? Я попадаю вот в эти прямые трансляции.
Не страшно это представить.
Попадаю вот в эту кнопочку «Начать эфир». Он меня начинает спрашивать, какие-то видеодекодеры, сведения. Там такой трэш начинается.
Да.
Почему нельзя было сделать хэнгаутс именно здесь?
Слушай, ну, Сань, мы этим...
Слишком легко.
Нет, ну мы этим вопросом просто задавались слишком давно.
Я понимаю, я просто уж раз уж мы вспомнили все это счастье. Ну, в общем, ютубушка, по-моему, вместо того, чтобы менять девочек в публичном доме, занимается переустановкой кровати.
Они красят стены.
Ребята, вы сейчас истерите, как люди ВКонтакте, когда убрали стенку. Ну,
Дуров,
серьезно.
Стену.
Вот серьезно, вы так истерите, мило. Как будто Дуров, верни стенку, только верните на ютуб старое управление.
Блин,
по сути, вы
YouTube.
К этому привыкнете. YouTube на самом деле молодцы, но смотрите, а вы с нескольких ссылок можете перейти в нужное меню. Раньше этого не было, вы знали уже полный шаблон, как туда идти, теперь у вас есть несколько шаблонов, как туда идти.
Понимаешь, и
привыкнете.
Никто этим не пользуется, Рит, извини, перебью. Потому что у меня уже, с учетом того, во что превратился современный YouTube, тупо забиты в закладки конкретные прямые ссылки.
Ну это тоже
если
логично,
они еще поломают
да.
эти закладки, я точно возьмусь за что-нибудь огнестрельное, потому что мне будут нанесены психические травмы, несовместимые с соблюдением законов Российской Федерации.
Но тем не менее, смотри, какая интересная новость. Сколько мы на нее времени потратили, то что она, так сказать, за самую душу берет, сердце жжет, предлагает двигаться дальше на самом деле.
Ну
давай.
Да, не, ну потому что не, ну на самом деле правильно, потому что мы, ну, я на Ютубе работаю, это одна из моих сред работы, поэтому
работ.
Как бы каждое изменение болезненно, оно меня тревожит, понимаешь, за душу берет.
Я предлагаю потрогать еще еще раз потрогать Google, который нам заявляет, что, мол, не так страшен черт, как его малюют, и что дырки в андроиде внезапно несут больше шума, чем практической пользы.
Ну, а что, что они еще могли сказать?
С Android Insider статья.
Ой. С флипборда статья. А, ты имеешь в
виду? Эрни написал. Эрни написал, вижу.
Мне кажется, вы это обсуждали. Ну да ладно, давай.
А что сразу я давай? Нет, там Саня ее выбрал, Саня пускай обсуждает.
Ну, в общем-то, в рамках последней конференции РСА в Сан-Франциско Адриан Людвиг, который занимается как раз безопасностью мобильной операционки от Гугла, он заявляет, что, мол, чуваки, вы не бойтесь, вот у вас там были уязвимости у нас в андроиде, да? Но из миллиона там попадало под раздачу 1-2, максимум 8. И, мол, зря вы так разводите ужас и страх.
То есть, мол, такая возможность была, но мало кто, собственно говоря, от этого пострадал, мало кто ей пользовался.
Ну.
Мало кого она использовала, в конце концов.
Да, короче, всем было пофиг на нее.
Да, просто с учетом того, что Android устройство выпускается.
Да, много их выпускается. Да,
да. В тысячи в секунду, то, мол, вроде как у нас статистика такая очень хорошая, и ничего нам не мешает. Дальше жить с этими дырами спокойно и счастливо.
Ну, как-то они особо сильно действительно не мешают.
Вот. Но с другой стороны, вот есть, я так смотрю на все.
Понимаешь, вот мобильные мальвары, malware, они, ну, серьезно, вот что они причинят, наверное, 70% пользователей Android-устройств?
Ничего, потому да что ничего. 50% из них используют телефон только для звонков и смс, согласно последнему опросу британских ученых.
Вот, звонки и смс, плюс там, я не знаю, одноклассники, ВКонтакте и что-то еще.
И смс-ки от Сбербанк онлайн.
Ну, это совсем уж такая... слушай, ну, Сбербанк смс-ки приходит, и мне кажется, что...
Вечно.
Они просто приходят. То есть на это можно даже тупо забить, потому что там приходят абсолютно бессмысленные сообщения, которые ни к чему вообще тебя не обязывают. Но, как таковой, malware, он, ну, не интересен, наверное, уже сейчас большинству хакеров.
Скажем так, давайте определим границы, в которых это может быть опасно обычным пользователям. Мне кажется, такие границы очень-очень узкие. Но... А в каких случаях это может быть опасно,
так сказать,
для более продвинутых юзеров, которые сами, скажем, ищут себе предложения на FOPDA или на маркете, читают отзывы и ставят то, что им нравится.
Которые сами ищут на свою жопу приключения.
Да.
Да-да-да. Ну, эти сами себе буратино. А мы здесь говорим именно...
Но... Но мне...
Ну, например, я на свой телефон очень редко ставлю приложения, в которых я до конца не уверена. Или я либо смотрю по отзывам, либо как минимум по обзорам. Абы что, стараюсь не ставить.
Все так поступают, кто хоть как-то о себе заботится. А мы говорим про то, что были дыры там с использованием ММС, с использованием СМС, с использованием там дырок.
Кто пользуется сейчас
ММС?
А вот в этом-то и проблема. Это наши любимые компании ZTE и так далее. Все это вся китайская радость, какая, где стояла софт с коробки, когда все твои данные так прямиком в Китай. Ну это просто для того, чтобы мы создали для вас идеальный телефон.
Ну мы сделали баги, ну и нам, собственно, на них как-то... Их же немного, и все. Это как бы не совсем правильный подход. Вы делаете продукт для людей, для широкого очень круга. Вы должны его делать качественно. Если как бы у вас есть проблемы, естественно, они будут у всех.
Старый добрый принцип.
Вы должны выпускать заплаточки, закрывать это, и это будет правильно. Ведь никто же не пишет, я не знаю, банковское обеспечение и говорит, ну ладно, вас же еще ни разу не грабанули. Вот когда грабанут, тогда обращайтесь, ребят. Так не работают. Тут подход несколько, мне кажется. Дело в подходе. Не, хомяк-хомяк и в продакшн, это все хорошо, но это не про...
Да.
Мы же не про китайцев говорим, про там Xiaomi какой-нибудь.
Ну, к сожалению, там, большая часть современной IT-индустрии, она работает по принципу хомяк-хомяк и в продакшн.
Ну да.
Вот, всеобщий победивший...
Хомяк-хомяк и в продакшн.
Да, я подозреваю, что как бы из той информации, что у меня есть из Гугла, что у них тоже вот этот всеобщий победивший скрам и agile, он имеет место быть, и Мне как администратору грустно со всего этого.
На самом деле мы только думаем, что бизнес-процессы в крупных компаниях, таких как Google, должны быть построены идеально. Как человек, немножко поработавший на Google в рамках аутсорса, я вам говорю, что там все очень нерадужно на самом деле. То есть где-то там наверху то, что нам показывают, да, там все есть, то, что они декларируют, и безопасность, и хорошее отношение к сотрудникам, и там особый цикл разработки,
и
что позволяет им делать очень интересные
Google
вещи.
Нас
но по факту
такого момента
все так же раздолбайся, как
не топлю нисколько.
Короче, это как с Ютубом. Снаружи красиво, но как только ты погружаешься под первый слой, начинается боль и страдания.
Обновление безопасности пользователя распространять там на iOS, на OS, на Mac OS, то на Google вот этого не происходит, и как бы они на это уже подзабили давно, что ну и ладно, мы выпускаем, а вы там как хотите. И ну давайте не будем на это смотреть, их же немного проблем. Вот этот аспект тоже страдает.
Ну, потому что ну, видишь, с учетом того, что все-таки модель распространения Android немножко иная, чем у Microsoft, и тем более, чем у Apple, очень сложно Google заставить всех пользоваться их свежими обновлениями безопасности.
Но они как бы принуждают в какой-то мере.
Ну, они могут принуждать больших, но что они сделают мастерской дядюшке Ляо, которая клепает свои аппараты из отбраковки Xiaomi?
Ну, тут даже, знаешь, не отбраковка, те же самые, как я вот вспоминала, те же самые Fly, какие вообще никогда не обновляются. То есть, ну, есть большое количество телефонов, какие просто не обновляются. Да, ты попробуешь их обновить. Я недавно подарила когда-то очень давно моему Lenovo. То есть, ну, в принципе, как бы она с Гуглом, да? То есть, попробовали обновить этот телефон, и у меня, знаете, мертвый андроидик. И я такая сижу, думаю, и что же мне теперь делать с телефоном?
Обновление было официальное, прости?
Да, обновление было официальное. Это я обновляла, чисто через настройки телефона, и у меня телефон просто умер. Я смотрю на него грустными глазами, достала батарею, засунула обратно, он предлагает еще раз это обновление. Я такая, не, спасибо, откажусь. То есть, Google, конечно, может заставить всех, чтобы они, ну, чтобы все производители отправили людям обновление как бы с безопасностью, но некоторые производители, ну, как вы сами знаете, все производители делают это под себя, то есть они что-то делают по-своему и так далее. У них это, опять же, может выйти как-то лажово, и
не,
телефон
ну, такая
просто
же проблема
вот официально
не коснулась
может просто
умереть. Это же тоже один из случаев,
ну, то есть, хочешь сказать, они выпустили такое обновление, которое кирпич на телефон?
Да.
Нет, ну не то, что кирпич, но
он не
там
бликается, нет.
Но это обидно на самом деле, как конечному потребителю.
Ну вот я вот тоже думаю, что это как-то, если бы это было бы известно, наверное, бы мы это даже бы обсудили, что новое обновление Fly убивает их телефоны.
Но это обидно как конечному потребителю.
Я подозреваю, что все эти разговоры вот про то, что у нас там один из миллиона, 8 из миллиона, они хорошо ровно до того случая, пока вот ты сам не станешь этим одним из миллиона.
Вот,
вот
да.
Да.
Не, ну да, нет. Ну, с другой стороны, в принципе, телефон уже не на гарантии, так что можно под него пилить херовый софт.
Нет, в принципе, телефон бюджетник, я, конечно, все понимаю, но было реально обидно.
И понимаешь, это тот самый момент, когда сдох этот Cyanogen.
Да. Ну как, у них теперь линяга ось.
Ой, давайте не будем сравнивать старый добрый Cyan вот со всем этим новомодным бес.
Я про Cyan.
Ну как это?
Cyan был прекрасен.
Ну, те же самые, только подход.
Только с другим.
Подход другой, согласен с тобой, да.
Ну, в принципе, да.
Вот. Ну, можно еще Google темы коснуться.
Господа товарищи,
кого
мы еще
подходим к подкасту,
чтобы окончательно
добить. Пришел Илья, и мы точно поднеслись что-то всех вот.
Ну,
прямо. Так я всегда бодр, я всегда живу. Ты чего? Ты же знаешь.
Я понял, я это уже понял. Просто
пока это запустилось только частично.
Ну, давайте последнюю темку возьмем.
Да, еще какую-нибудь последнюю темку взять.
Альфа-бета-тест очередной.
Что у нас?
И там можно увидеть бывшую цену, нынешнюю цену и, соответственно, понять, насколько реально все изменилось. И разрешили еще немаловажный такой момент. Я вот, кстати говоря, не знал, что такого не было в Google Play, хотя пользовался достаточно долго Андроидом, что нельзя было приложение, если становилось бесплатным, знаешь, то таковым оно должно было оставаться впоследствии. Вот, а теперь... Да, вот я не знал, что такого функционала не было даже в Google Play.
Да, сейчас разрешили временный период, да, Андрей?
Да, теперь появился именно временный период, потому что если оно становилось бесплатным, то после этого как бы все возвраты покупок должны были переставать работать, но это старые правила Google Play. То есть сейчас они теперь разрешают, да, немножечко поиграть с ценой, порадовать потребителей со скидочками и прочим. Они же не так давно, в принципе, стали пиарить то, что у них появляются скидки.
Знаете, у меня такое чувство, что скоро Google сделает как в магазинах, то есть прошлая цена там, допустим, 15 рублей, нынешняя цена 40 рублей.
Сейчас так и есть. Вот,
ну, 40 рублей за
совсем
40
не удивлюсь,
рублей
да.
И покупаем за 15 и радуемся.
Собственно говоря, в новости это и освещает, что теперь видно старую новость, старую цену при приложении фильмов и так далее.
Ну, чтобы не нагревали.
Ну, может быть и так. Да, можно же объявить сейл и на самом деле не объявлять сейл.
А то получится, как с AliExpress, да. которые устраивают Черную Пятницу, перед этим повышают цены на 80%, а в Черную Пятницу делают скидку 80%.
Ну, вот, да.
И в результате цена та же.
Как с китайскими елочными игрушками. Вроде не светятся, вроде и на елке висят, но
радуются. Ну, что-то как-то не весело.
Ну да, ну потому что, ну как обычно.
Кто-то меня жестоко обманывает из этой серии.
Вроде и праздник хороший, и игрушки блестят. Да, да. Но радости никакой.
И тамада хорошие, конкурсы интересные.
Ой, вот. Не начинай.
Слушайте, да. Я бы еще бы перед взяла бы еще самую последнюю
Давай
тему про стилус.
Просто расскажешь про какой-то стилус, который вы прям так хотите обсудить, и про который мне добавить сильно нечего.
Да что за стилус?
Так, сейчас, одну секундочку.
Вот я подозреваю, что после этого ты пойдешь и купишь его, Илюх.
Дело в том, что выпустили новый стилус Adamnit Dash 2, который используется, собственно говоря, для емкостных экранов в формате полноценной полноразмерной шариковой ручкой. Он совместим со всеми телефонами и планшетами, и хотя он далеко не идеален, все же, на мой взгляд, это еще один хороший шаг в сторону рисования, собственно говоря, на гаджетах полноценного. Потому что у него повышенная точность, он улавливает, когда ты пишешь с некоторым наклоном, и в целом неплохая вещь, я бы себе такой взяла. Хотя, повторюсь, для профессионального использования все-таки пока он еще не подходит. Но за счет тонкости, за счет своей эргономичности, за счет того, что он очень удобно лежит в руке, это хороший шаг вперед. И для тех, кто рисует на планшетах, в полях, в бегах, хороший вариант.
Казалось бы, при чем тут iPad Pro?
Я только что хотел сказать, что у меня как раз iPad Pro, Apple Pencil, я пользуюсь S Pen на ноутах, я очень доволен этим пером. Здесь нет никакого подкрепления в экране, то есть нет никакой нативной поддержки связи экран-перо. Потому что когда мы говорим про Samsung, мы говорим про Wacom.
Ну, естественно.
Там индукционная катушка, да, это все работает вместе. Когда мы говорим про Apple Pencil, там тоже поддержка экрана и пера.
Ребята... Ну, там тоже что-то около вакуумовское, если я правильно помню, тоже как давно iPad Pro, как давно это было.
Ну вот конкретно этот стилус, он позиционируется конкретно как шариковая ручка. То есть даже если S Pen самсунговский можно отрегулировать так, что выставить его на очень высокую, на самую большую чувствительность, вот тут происходит срабатывание при любом прикосновении. Вот.
Я сейчас задам вопрос блондинке, но смотрите, как написано в статье, это для самсунгов ноутов в основном, ну и так далее. Это все телефоны. На телефонах, опять же, что-нибудь писать, это неудобно. Какие планшеты у нас будут поддерживать этот стилус?
Кроме iPad, есть какие-то планшеты?
Я так подозреваю, что все планшеты будут поддерживать этот стилус, потому что он затачивается как такое универсальное решение, которое будет
работать... Он универсальный.
Одинаково, хреново везде.
Хотя бы один планшет, кроме iPad.
Samsung Galaxy Tab
какой-нибудь древний.
Вот, даже я знаю. Не, просто по факту так, если подумать, на тех же самых старых Samsung Tab он не будет работать.
Да.
На рынке, большое количество планшетов, большее количество это, наверное, какая-нибудь Lenovo и Samsung, ну и, понятно, iPad, о нем мы сейчас не говорим. То есть, ну, будет ли он с ними работать?
Заверяется, что да, будет.
Да. Со всем, что имеет емкостной экран. То есть,
нет, то, что заявляет производитель, не значит...
Вы же знаете, что это не всегда правда, да.
Но, тем не менее, это неплохая заявка на успех.
По-моему, чуваки просто переизобрели перчатки с проволокой в пальцах.
Ну вот да, наверное.
Ну вот как бы да. Потому что, ну, нет, я все понимаю. То есть стилус для многих действительно важен. И у меня, например, есть знакомые художники, которые пользуются именно цифровым вариантом ввода. Но в основном это вакуум или что-то на технологиях вакуума. Единственное, что как-то вот слегка их сподвигло соскочить с иглы вакуума, это Apple Pencil и появление большого iPad Pro.
И на этом все, собственно.
Ну, в общем-то, да, и все. А с учетом того, что у нас есть у Samsung перья свои, у Apple свой Apple Pencil, зачем нам еще один стилус?
Слушай, ну они все не идеальны. Я поэтому и сказала, что это очередной шаг к тому, что может быть действительно полезно для художников и так далее. Ты же согласись?
То есть ты надеешься, что будет что-то идеальное?
Я думаю, рано или поздно возникнет.
Это же Kickstarter, я правильно понимаю?
По-моему, все-таки нет. Нет.
Нет.
Это их собственная разработка.
Да.
На собственных ресурсах.
Илюх, а ты посмотри, как оно заряжается шикарно. Я же его сломаю просто с первого же открытия крышки ноутбука.
Да, заряжается Apple Pencil.
Видел.
Ну вот и все, так что можешь теперь успокаиваться.
Ну понимаешь, к Apple Pencil я могу придумать переходник Lightning, мама, Lightning, папа, и заряжать его на проводе, держать где-то далеко, и не так сломав. А здесь какой-то проприетарный разъем, который вставляется в USB, и он туда перпендикулярно этому разъему втыкается.
Ну то есть ты, да, тебе заряжать его придется достаточно проблематично.
Ребята, мне безумно нравится по скрипту к этой статье. Стилус протестирован на OnePlus 3, на других устройствах оно может работать либо лучше, либо хуже.
Но то это всего лишь значит, что те люди, которые писали статью, у них был только OnePlus 3, вот и все. На другом они просто не тестировали. Так что тут неизвестно.
Я таки считаю, это прекрасно.
Здесь у меня возникает вопрос, потому что если эти люди занимаются, ну, допустим, графическим дизайном или чем-то подобным...
Что они забыли на OnePlus 3?
Вот как бы у них должно быть что-то, кроме OnePlus 3.
Надо подойти к этому Андрею Михайлову, автору статьи, и сказать, ты почему ты пользуешься OnePlus 3? А мне кажется, он вообще не дизайнер.
Ну вот
парень.
Как бы да, понимаешь, а стилус, он предназначен все-таки для людей, которые занимаются вот всякими эстетическими фишечками с картинками.
Ну понимаешь,
слушай,
если бы это делали дизайнеры,
у
них, они бы не делали для OnePlus 3, это делали 3,5 гика для других 3,5 гика.
Это бы сделали хотя бы на планшете. Просто знаешь, те же самые все эти стилусы, они не подходят для телефонов. На телефоне тебе этот стилус просто не нужен. Если бы они его тестировали на каком-нибудь просто, я не знаю, банальном планшете, это было бы прекрасно. А вот это тестирование на OnePlus 3, это бессмысленно реально.
Опять же заявляют, что будет работать со всеми устройствами 7-косными экранами. Ребят, я не говорю, что он идеален. Но я говорю, что это еще один шаг. Это не надо прошивать, это еще один шаг.
Понимаешь, вот когда-то очень давно, как раз пришел сегодня Илья, я позволю себе немножко поностальгировать. Мы вообще писали подкаст из бункера, а у нас тут было чудесное устройство на хренатор. Вот он сейчас разогрет на полную мощность, по-моему.
Вот да, как бы, поэтому осталось только нажать одну кнопочку, из него вылезет флажок на хрен.
Большой флажок.
Ну, не знаю, ребят, я буду ждать новых разработок в этой области, потому что лично мне они нужны. И этот конкретный стилус, каким бы дырявым и нахренаторским он не был, все-таки это некоторый шаг.
А я подозреваю, что они обанкротятся после первого этапа инвестиций. Потому
да
что это будет.
Ними.
Ну даже пиблы слились. Ну что вы хотите, если уж даже пиблы слились,
Джабон
а
слился, Илюшенька.
Я знаю, что Джабон слился. Что ты мне рассказываешь? У меня он лежат на полочке.
И превращается в жидкость.
Ну, как, ну пока не превращается в жидкость, но в целом печально.
Но пахнет уже нехорошо, да?
Пахнет уже нехорошо, да.
Ну что ж, на этой позитивной ноте предлагаю завершать основной эфир и потихонечку, наверное, двигаться в послешоу. если у нас такое сегодня
шоу.
Да, давайте попробуем сегодня еще и после шоу бахнуть. Это был
админка.
Админка. Нас просят в чате ютубовском.
Пока.
Так вообще что... сделаем на изи.
Да. Так что это был подкаст «Витая пара» за номером 233. Сверхполным расширенным составом. Ждем предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта. Всем спасибо, пока-пока, что пришли. Всем пока.
Пока.